Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Почем Луизиана к 200-летию покупки?
1802 год, осень. Наполеон отдает приказ своему флоту в Голландии готовиться к походу на Новый Орлеан в ноябре. Но пока его главное беспокойство – остров Сан-Доминго.
I think most of it was luck, and in large part due to the success of the Haitian Revolution.
Самую большую роль в судьбе Луизианы сыграл случай. Дело в том, что Наполеон, замысливший создание мировой империи, решил начать не с Луизианы, а с острова Сан-Доминго, нынешней Гаити. Этот остров должен был стать французской сахарной плантацией в Карибском море. Он и так приносил Франции треть ее колониальных доходов. Но это была колония с самоуправлением, и правил ею черный диктатор Тоссен Лувертюр, бывший раб, поднявший в 1791 году восстание и освободивший свой остров от французского гарнизона. После отмены рабства в 1994 году Туссена уже официально назначили губернатором. Но Наполеон хотел посадить на Гаити своего зятя. В 1801 году войска Наполеона отправились туда как на прогулку. Однако черные жители острова сражались как бешеные, разрушили дороги, отравили колодцы. Очевидно, поэтому среди французов началась эпидемия желтой лихорадки, желтухи. И через год этой болезнью и войной был уничтожен весь наполеоновский экспедиционный корпус – 20 тысяч человек. Впервые именно на Гаити наполеоновские войска потерпели поражение.
Между тем, президент Томас Джефферсон пишет своему послу во Франции Ливингстону.
Сейчас есть только одно место на глобусе, владелец которого неизбежно станет нашим врагом. Это Новый Орлеан. Товары, поступающие с трети нашей территории, идут через этот порт. Если французы станут его владельцами, нам ничего не останется, как встать под знамена Англии.
И дальше Джефферсон прямо просит Ливингстона узнать, сколько Франция хочет за Новый Орлеан. Скорее всего, Джефферсон надеялся, что письмо прочтет тайная канцелярия Наполеона. И, скорее всего, она прочла. Тем не менее, Наполеон безмолвствовал. Безмолвствовал до марта 1803 года, когда ему почти одновременно стали известны две катастрофы – гибель армии на Гаити и то, что его флот, опоздав вовремя выйти из порта в Голландии, вмерз там в лед. 11 апреля Наполеон принял решение продать Луизиану.
В тот вечер братья Наполеона Жозеф и Люсьен пришли к нему без предупреждения. Оба были в ярости, узнав о его решении. Оба рассчитывали стать наместниками в новой колонии. Наполеон принимал ванну. И когда братья начали отговаривать его от продажи Луизианы, закричал, что ему не нужны советчики. Он вскочил в ванне и в ярости начал плескать на братьев воду. Ссора была такой простонародно крикливой и вульгарной, что придворный, прислуживающий в ванной, упал в обморок.
12 апреля 1803 года представитель Наполеона, министр Барбе Марбуа, как бы, между прочим, передал двум американским дипломатам, Ливингстону и Джеймсу Монро, известие о том, что консул, Наполеон, хочет продать всю территорию Луизианы.
Наполеону больше не нужна была Луизиана. Ему нужны были деньги, как можно больше денег. И он запросил 22,5 миллиона долларов. Абсолютно не ожидавший такого поворота дел, Ливингстон возразил, что речь шла только о продаже Нового Орлеана за 8 миллионов. После этого Наполеон замолчал, подкинув дипломатам намек на то, что он вообще может передумать. Оба дипломата решили не сдавать позиции. Наполеон молчал несколько недель. У Монро от волнения началась ужасная невралгия. Он лежал в постели, и любое движение вызывало нестерпимую боль. 27-го Барбе Марбуа явился в посольство и у постели больного Монро объявил, что Наполеон снизил цену до 16 миллионов. При следующей встрече американцы предложили 12 миллионов долларов. Сошлись на 15. Для Наполеона Луизиана стала тем белым слоном, на которого нежданно-негаданно нашелся покупатель, заплативший 15 миллионов долларов.
«Почем Луизиана» к 200-летию покупки? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 12 апреля 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Почем Луизиана» к 200-летию покупки. Ведет передачу Марина Ефимова. Во апреле 1803 года Соединенные Штаты купили у Франции территорию, которая по размерам в 5 раз превосходила саму Францию. Новейшую книгу об этой покупке только что опубликовал историк Чарльз Керами, до того написавший 2 известных биографических книги. В вступлении к своему труду о Луизиане он пишет.
Вот разница между процессом воссоздания биографии великого человека и биографии грандиозного события. В биографии человека все загадки и отгадки заключаются в одной личности. В истории события грандиозность результата обеспечивается идеями, волей, упрямством, страстями, ошибками и прозрениями десятков, а то и сотен людей, плюс случайности, которым позавидовал бы автор приключенческих романов. Поневоле в душе рождается вопрос о роли провидения в истории событий.
Покупка Луизианы, даже у многих американцев, плохо знакомых с историей, связывается в уме с жарким маленьким штатом размером в 1/4 Франции, который втиснулся между Миссисипи и Техасом на берегу Мексиканского залива. Сонная дрема болот, испанский мох, свисающий с деревьев, Новый Орлеан, французский квартал, карнавал Марди-Гра, южные красавицы, Теннесси Уильямс, трамвай желания, джаз. Но эта Луизиана – лишь крошечная часть той, о которой пойдет речь.
1682 год. Весна. На плоском берегу нынешнего Мексиканского залива у впадения Большой реки, которую уже тогда индейцы называли Миссисипи, собралась не очень представительная компания очевидцев. Дюжина индейских вождей в перьях. 2-3 соколиных глаза и кожаных чулка, то бишь свободных охотника из американских колонистов, и отряд французских солдат в пропотевшей форме под предводительством путешественника Рене Робера Лассаля. Стоя у огромного деревянного креста, глубоко вкопанного в песок, Лассаль читает по-французски, обращаясь, тем не менее, к колонистам и индейцам. «Сим оповещаю, что именем короля Людовика XIV я беру во владение французской короны землю, поименованную мной Луизианой, со всеми ее озерами, реками и гаванями, со всеми ее зверьми, рыбами и птицами, а также со всеми живущими на ней народами». В руках у Лассаля была карта, на которой он обвел тушью огромное белое пятно между Апалачскими горами на востоке, скалистыми горами на западе, спорными территориями нынешней Канады на севере и Мексикой на юге. Луизиана Лассаля занимала примерно 1/3 территории, которую представляют нынче Соединенные Штаты Америки.
Ни одна душа против этого французского самовольства не возражала. Колонистам было еще не до того, им хватало освоения восточного побережья, а в Европе этот регион вообще называли «большим белым слоном». Кому-нибудь нужен большой белый слон? Никому. год, весна. Франция подписывает мир после 9-летней войны с Англией, по которому кусок Луизианы к востоку от Миссисипи, размером с 1 Францию, отходит к Англии. А какова судьба остальной Луизианы? Рассказывает историк Новоорлеанского музея Чарльз Чемберлен.
Франция владела Луизианой до 1763 года, когда король Людовик XV подарил ее молодому испанскому королю Карлу III в виде компенсации за потери в общей войне против Англии. Карл был так оскорблен, что отказался принять такую жалкую подачку. Однако его министры поняли, что территорию может захватить Англия, и убедили короля принять подарок. Он принял, но так неохотно, что даже забыл послать в Луизиану гарнизон, и там целых 2 года еще правила французская администрация. Испания владела Луизианой до 1803 года.
год, лето. Порты Нью-Йорка и Новой Англии заливает поток иммигрантов из Европы. Уже прошла победоносная война за независимость. Патрик Генри уже написал: «Нет больше различий между нью-йоркцами, вирджинцами, пенсильванцами. Я не вирджинец больше, я американец». Однако далеко не всех новоиспеченных американцев устраивает то, во что превратилась страна больших возможностей. Историк Керами пишет в книге «Большая игра».
Миллионы иммигрантов не увидели в стране больших возможностей, никаких больших возможностей. земли были раскуплены, власть распределена, и все, что оставалось простому человеку, это работать на других за низкую плату. И внутри иммигрантской массы запылал, как пожар на сеновале, азарт исхода. На миллионах американских кухонь раскладывались на столах карты, и друзья, родные, соседи сидели, склонившись над ними и мечтая о цветущих фермах на диких плодородных лугах в долине Миссисипи или о россыпях золота в Апалачских горах. Удивительно, насколько многие из них действительно двинулись в неизведанные края.
Жители колоний двигались на запад. Они переходили Апалачские горы и селились на свободных землях вдоль реки Огайо. А некоторые смельчаки начали пересекать Миссисипи и селиться на территории, которая тогда принадлежала Испании. Отдельные маленькие поселения образовались даже на территории нынешнего штата Миссури.
Этот мощный исход на запад разделил страну на два лагеря. Западников и восточников, рассказывает историк Чемберлен.
К 90-м годам 18 века американцы разделились на две партии. Федералистов, которые возглавляли Джордж Вашингтон и Александр Гамильтон, и республиканскую, во главе которой стоял Томас Джефферсон. Федералисты считали географической и духовной основой страны Новую Англию, то есть полоску северо-восточных штатов. А республиканцы были экспансионистами и мечтали освоить Запад. Они хотели дать возможность американцам заселить так называемые свободные земли и стать независимыми фермерами.
Позицию и дух восточников выразил Генри Адамс, который писал:
«Для большинства старожилов из первых колоний предметом гордости являются их демократические и моральные принципы управления. Они запретили у себя рабство, они высоко ценят образование и цивилизованность, и они не нарушают чужие границы, в отличие от фронтирмен, пионеров. Поэтому нечего удивляться тому, что иностранцы и образованные жители восточных штатов не видят предмета для уважения в невежестве и грубой агрессивности фронтирмен. Добродетель и мудрость не правят более Соединенными Штатами».
Но республиканцы во главе с Джефферсоном твердо стояли на идее экспансии. Не меньше интеллектуал, чем Адамс, Джефферсон понимал, что эта страна изначально строилась на идее экономического процветания всех ее граждан. И что иммигрантам нельзя закрывать единственный оставшийся путь к процветанию – путь на Запад. Еще не будучи президентом, Джефферсон сумел провести через Сенат ордонанс, по которому 500 тысяч квадратных километров казенных земель между Апалачскими горами и рекой Миссисипи разрешили занимать поселенцам бесплатно. За каких-то 10 лет на этой территории образовалось 5 густонаселенных штатов – Индиана, Иллинойс, Мичиган, Висконсин и Огайо. Соединенные Штаты Америки подошли вплотную к реке Миссисипи, вплотную к границе с испанской Луизианой. На волнах радио «Свобода» передача «Почем Луизиана» к 200-летию покупки. Ведет передачу Марина Ефимова. В 1801 год, осень. Президент Томас Джефферсон получает почти одновременно несколько писем от друзей из Франции и Англии, в которых его предупреждают о возможном переходе Луизианы от Испании обратно к Франции, к Наполеону Бонапарту. Это был гром среди ясного неба. Почему Франция захотела вернуться в Луизиану, которая никогда никому не была нужна, и в которой вот уже 36 лет правит испанский губернатор? Как Наполеону удалось вернуть эту колонию себе? Вот что рассказывает об этом историк Керами.
Испанский король Карл IV не знал, что в Америке 20 лет тому назад произошла революция. Он был чрезвычайно занятым человеком. Он охотился по 6 часов в день, занимался починкой дворцовых часов, играл на скрипке. Поэтому переговоры с посланниками Наполеона 30 сентября 1801 года вела его жена Мария Луиза. Наполеон обещал ей Этрурию, райскую область в завоеванной им Тоскане, в обмен на Луизиану. Мария Луиза не могла опомниться от радости. Она тут же обещала Этрурию дочери Лизетти. И король, в перерыве между охотой и починкой часов, не вникая, подписал секретное так называемое «соглашение Сан-Ильдельфонса». Однако, когда Лизетта прибыла в Этрурию, то увидела, что провинция находится под контролем наполеоновских войск, и испанская принцесса практически оказалась их пленницей. А Луизиана снова стала собственностью Франции.
До 1801 года испанцы правили в Луизиане на удивление добродушно. Американцам было дано право судоходства по Миссисипи и беспошлинного пользования портом Нового Орлеана.
Благополучие фермеров Огайской долины зависело от порта Нового Орлеана. Туда они везли вниз по Миссисипи все свои товары. Табак, древесину, муку, масло, сыр, мед, воск, медвежьи и бобровые шкуры, оленьи кожи, фазаньи перья. Все это из Нового Орлеана шло водой на восточный берег, а оттуда в Европу. Этот путь был намного легче, чем сухопутные тропы через Апалачи. Именно через Новый Орлеан фермеры западных штатов экспортировали все свои товары из Северной Америки.
Только однажды испанский губернатор попытался было закрыть порт, но тогдашний президент Джордж Вашингтон пригрозил взять Новый Орлеан штурмом. Испания легко сдала позиции и открыла порт. Другое дело Наполеон 1801 года, победитель и освободитель. Он собирался завоевать мир, и мир верил, что ему это по плечу. Наполеон был больше, чем полководец, он был талантливым администратором. Если он принесет с собой либеральные законы и задобрит индейские племена, Луизиана может пойти за ним. С его армией и деньгами, которые польются из Луизианы, он станет повелителем континента. Паника охватила не только Америку, но и испанские власти Луизианы.
Испанский губернатор вдруг снова отнял дарованное американцам право пользоваться портовыми складами Нового Орлеана. Фермеры и охотники оказались в такой тяжелой ситуации, что одни были готовы брать Новый Орлеан штурмом, а другие – переходить в иностранное подданство. Тогда Джефферсону пришел в голову довольно необычный способ улаживания территориальных конфликтов. Он решил купить Новый Орлеан.
На волнах радио «Свобода» передача «Почем Луизиана» к 200-летию покупки. Ведет передачу Марина Ефимова. год, осень. Наполеон отдает приказ своему флоту в Голландии готовиться к походу на Новый Орлеан в ноябре. Но пока его главное беспокойство – остров Сан-Доминго.
Самую большую роль в судьбе Луизианы сыграл случай. Дело в том, что Наполеон, замысливший создание мировой империи, решил начать не с Луизианы, а с острова Сан-Доминго, нынешней Гаити. Этот остров должен был стать французской сахарной плантацией в Карибском море. Он и так приносил Франции треть ее колониальных доходов. Но это была колония с самоуправлением, и правил ею черный диктатор Тоссен Лувертюр, бывший раб, поднявший в 1791 году восстание и освободивший свой остров от французского гарнизона. После отмены рабства в 1994 году Туссена уже официально назначили губернатором. Но Наполеон хотел посадить на Гаити своего зятя. В 1801 году войска Наполеона отправились туда как на прогулку. Однако черные жители острова сражались как бешеные, разрушили дороги, отравили колодцы. Очевидно, поэтому среди французов началась эпидемия желтой лихорадки, желтухи. И через год этой болезнью и войной был уничтожен весь наполеоновский экспедиционный корпус – 20 тысяч человек. Впервые именно на Гаити наполеоновские войска потерпели поражение.
Между тем президент Томас Джефферсон пишет своему послу во Франции Ливингстону.
Сейчас есть только одно место на глобусе, владелец которого неизбежно станет нашим врагом. Это Новый Орлеан. Товары, поступающие с трети нашей территории, идут через этот порт. Если французы станут его владельцами, нам ничего не останется, как встать под знамена Англии.
И дальше Джефферсон прямо просит Ливингстона узнать, сколько Франция хочет за Новый Орлеан. Скорее всего, Джефферсон надеялся, что письмо прочтет тайная канцелярия Наполеона. И, скорее всего, она прочла. Тем не менее, Наполеон безмолвствовал. безмолвствовал до марта 1803 года, когда ему почти одновременно стали известны две катастрофы – гибель армии на Гаити и то, что его флот, опоздав вовремя выйти из порта в Голландии, вмерз там в лед. 11 апреля Наполеон принял решение продать Луизиану.
В тот вечер братья Наполеона Жозеф и Люсьен пришли к нему без предупреждения. Оба были в ярости, узнав о его решении. Оба рассчитывали стать наместниками в новой колонии. Наполеон принимал ванну. И когда братья начали отговаривать его от продажи Луизианы, закричал, что ему не нужны советчики. Он вскочил в ванне и в ярости начал плескать на братьев воду. Ссора была такой простонародно крикливой и вульгарной, что придворный, прислуживающий в ванной, упал в обморок.
12 апреля 1803 года представитель Наполеона, министр Барбе Марбуа, как бы, между прочим, передал двум американским дипломатам, Ливингстону и Джеймсу Монро, известие о том, что консул Наполеон хочет продать всю территорию Луизианы.
Наполеону больше не нужна была Луизиана. Ему нужны были деньги, как можно больше денег. И он запросил 22,5 миллиона долларов. Абсолютно не ожидавший такого поворота дел, Ливингстон возразил, что речь шла только о продаже Нового Орлеана за 8 миллионов. После этого Наполеон замолчал, подкинув дипломатам намек на то, что он вообще может передумать. Оба дипломата решили не сдавать позиции. Наполеон молчал несколько недель. У Монро от волнения началась ужасная невралгия. Он лежал в постели, и любое движение вызывало нестерпимую боль. 27-го Барбе Марбуа явился в посольство и у постели больного Монро объявил, что Наполеон снизил цену до 16 миллионов. При следующей встрече американцы предложили 12 миллионов долларов. Сошлись на 15. Для Наполеона Луизиана стала тем белым слоном, на которого нежданно-негаданно нашелся покупатель, заплативший 15 миллионов долларов.
После этого оба американских дипломата потеряли сон. Они собственной волей, без консультации с президентом, который был слишком далеко, подписали сделку на такую огромную сумму, которой у Соединенных Штатов заведомо не было. Они не были уверены, ратифицирует ли ее Конгресс. Они не были уверены, дадут ли банки займ. Они, конечно, не догадывались, что много лет спустя их покупку будут называть самой выгодной сделкой в истории Америки.
Это так и была самая большая и самая выгодная сделка по покупке недвижимости в истории. 2 400 000 квадратных километров было куплено за 15 миллионов долларов, то есть по 3 цента за акр. На купленной территории разместилось 15 штатов.
Это были Монтана, Северная и Южная Дакоты, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Колорадо, Канзас и Арканзас, Миссури, Оклахома, Нью-Мексико, Техас и нынешняя Луизиана с ее сонными болотами, с речками Баю, с испанским мхом и с вожделенным Новым Орлеаном. На волнах радио «Свобода» передача «Почем Луизиана?» к 200-летию покупки. Ведет передачу Марина Ефимова. При том, что жители Нового Орлеана легко смирились с переходом под другие стяги, покупка Луизианы долго вызывала споры среди самих американцев. Одни считали, что такая огромная страна будет неуправляемой. Другие боялись, что Англия посягнет на эти неслыханные территории. Третьи говорили, что Конституция не предусматривает присоединение новых земель и предоставление гражданства их жителям. Но главные споры развернулись вокруг другой проблемы. Историк Роджер Кеннеди, в недавнем прошлом директор Музея американской истории Смитсониевского института, назвал свою книгу о покупке Луизианы «Проигранное дело мистера Джефферсона». Мистер Кеннеди, почему проигранное?
That was the dream of the founding fathers of the United States, of setting slaves free.
Мечтой основателей Соединенных Штатов было освободить рабов и дать каждому человеку землю, сделать Америку страной свободных фермеров. Причем это была вполне осуществимая мечта. Не забудьте, что во время нашей войны за независимость половина штатов Американского Союза запретила у себя рабство, а другая половина, южные штаты, освободили своих рабов только в 1861 году после Гражданской войны. В документах о покупке Луизианы было предусмотрено, что все ее жители станут гражданами Америки. Поэтому о запрете рабства на новой территории шли горячие споры. И был момент, когда противники рабства почти добились его отмены. Но в те времена все важные решения в Соединенных Штатах принимались небольшой группой людей, влиятельных, артикулированных и достаточно богатых для того, чтобы приехать в столицу на обсуждение. И самыми богатыми в то время были южные плантаторы, потому что за их спинами стояли английские мануфактуры, заинтересованные в дешевом хлопке, который поставлял рабовладельческий юг. Луизиана, эта замечательная, богатая страна, стала в конце концов конгломератом штатов со свободным населением и цветущей экономикой. Но для этого мы должны были пройти через кровавую войну.
История покупки Луизианы действительно зависела от стольких людей и от стольких случайностей, что поневоле спрашиваешь себя, а что если бы ее не удалось купить? Чем бы тогда были Соединенные Штаты? Маленькой страной? Мистер Чемберлен?
Да, если бы федералисты в это время были влиятельнее республиканцев, то покупка Луизианы вполне могла бы не состояться. Если бы Туссен и Желтуха не погубили армию Наполеона на Гаити, если бы его флот не вмерз в лед, если бы Испания была посильнее, если бы воля Джефферсона была послабее, если бы, то Соединенные Штаты были бы маленькой свободной страной на краю огромного континента, занятого английскими, французскими и испанскими колониями. Луизиана, в принципе, изменила ситуацию. Государства еще не было 20, а оно уже распространилось от океана до океана, не вступая в кровопролитные войны. Оно получило леса и минералы скалистых гор, гигантскую судоходную реку и плодороднейшие земли в ее долине. Луизиана сыграла огромную роль в развитии той экономической мощи, которой достигла Америка к концу 19 века.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Почем Луизиана?» к 200-летию покупки. В программе участвовала Рая Вай. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Похвала зубной щетки.
В коллекции есть скребки для языка, тоже очень старые, примерно такого же периода, как и зубные щетки. Очень интересные находки сейчас произведены в Павловском музее. Найдены скребки для языка, которые принадлежали императрице Марии Федоровне, когда она вышла замуж за царевича Павла Петровича, они совершили большое путешествие по Европе, и Мария Антуанетта вместе с Людовиком XVI подарили большие гигиенические наборы, куда и входили скрипки. По этим уже наборам потом впоследствии делался и большой набор Александра I, их сына, который прошел и Наполеоновскую войну, походный набор, и скрипки более позднего периода. Также в коллекцию входят средства профилактики между зубов. Флосет – это такая рогаточка, на которую натягивается ниточка для того, чтобы прочищать межзубной промежуток. И это мои находки в Париже, тоже связанные с бенедиктинцами. В старые времена в качестве флосета использовалась грудная кость куры.
В общем, наша передовая гигиена появилась не вчера.
Все это существовало. Очень интересные темы, связанные с таким профилактическим средством «Адоль». В 1893 году в Германии Карл Август Лингенер со своим другом профессором Зайфертом синтезировали этот ополаскиватель. Фирма, которая его продает, она продает до сих пор его, и считается, что в Германии вот более 10 тысяч людей, возраст которых 100 лет и больше, потому что вот эти вот двое синтезировали «Адоль». Фирма, которая производила этот «Адоль», применяла очень интересные маркетинговые шаги. Только в самых известных журналах печаталась реклама. Все рекламы были разные. Только известные художники делали эту рекламу. Первая реклама на воздушном шаре, первая реклама по телевидению, первая реклама по радио, первая неоновая реклама. Это все связано с этой фирмой. Фирма была расположена в Дрездене, и в Санкт-Петербурге до революции был филиал. И у меня вот есть одна единственная бутылочка этого «Адоля», сделанная в Петербурге, где по-русски это все написано. В 1924 году американец Стюарт Дэвис написал картину, посвященную «Адолю» в стиле поп-арт, и в 1999 году она была куплена за 1,2 миллиона долларов.
И в России это волшебное средство тоже любили?
В России была масса журналов, которая рекламировала этот «Адоль», и в недавней находке архива Осипа Мандельштама как раз вот существует стихотворная форма в журнале «Аполлона», где печатались все поэты Серебряного века. И вот именно на этой рекламе «Адоля» существует посвящение Осипа Мандельштама. Можно сделать вывод, что он тоже был пользователем. «Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного». И подпись «Осип Мандельштам», и все это на рекламе «Адоля». Может быть, это и посвящено «Адолю».
«Поверх барьеров. Похвала зубной щетки». Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Эфир 12 апреля 2003 года.
У микрофона Татьяна Вольская. Похвала зубной щетки. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Кто не учил в детстве этих бодрых стишков, тот вряд ли в состоянии оценить всю прелесть советской гигиены. Тот вряд ли помнит мороз по коже при приближении к чудовищу под названием «зубоврачебное кресло». Тот вряд ли вздрагивал всеми уголками души при ужасном вое бормашины. Михаил Мусин – зубной врач. Хотя он принадлежит к эпохе, когда в российской стоматологии уже совершилась революция, но те времена, когда при мысли о походе к стоматологу человек покрывался холодным потом, он еще помнит.
Род советского человека, он узнаваем и нашими докторами, и особенно докторами, когда представители Советского Союза не приезжали за границу. Как-то у меня протезировалась представительница Балтийского морского пароходства, которая в советский период делала в Швеции протезы бесплатно за счет пароходства. Доктор тоже, конечно, был поражен тем, что профилактика достаточно на низком уровне. Швеция – страна с высокой профилактикой. И эта пациентка мне сказала, что тот шведский врач ей сказал, что вам, говорит, повезло, потому что за счет Балтийского морского пароходства к вам в рот въехал «Мерседес». За что я ей сказал, что, вы знаете, доктор не совсем правильно вам сформулировал. «Мерседес» въехал не в ваш рот, а в его клинику.
Михаил Мусин не только зубной врач, он еще и коллекционер. Одна из его коллекций, а именно коллекция зубных щеток, сейчас проходит регистрацию, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Коллекция началась с того, что в 2000 году очень известный специалист по гигиене рта Сергей Борисович Литовский организовал конкурс, который назывался «Стоматолог-гигиенист. Профессия 21 века». Я участвовал в этом конкурсе, и так случилось, что я попал в Выборгский замок. Один из экскурсоводов идентифицировал щеточные формы, как то, чем рыцари чистили свои латы. В процессе дискуссии выяснилось, что она вообще работает в детском саду, а подрабатывает немножечко экскурсоводом. Я ей сказал тогда, чтобы такой щеткой вычистить латы, это ведь война началась, а латы будут вычищены, уже война закончится. Она сказала, ну, тогда, наверное, фузею. Я говорю, миленькая, а фузею-то вы видели когда-нибудь? Она засмеялась так, я понял, что и зубной щетки она тоже не видела. В Выборгском замке мы идентифицировали несколько предметов гигиены очень старых. Это старые зубные щетки. И после этого я вот решил, что раз в старом Ливонском замке что-то такое есть, это должно быть обязательно и в бывшей столице Российской империи, в Санкт-Петербурге. Сделал несколько фотографий и распределил по своим стареньким бабушкам, по своим родственницам, которые и собрали мне первичную коллекцию именно зубных щеток. Одна из отцовских теток, это представительница известного такого рода Ширинских, подарила мне серебряную зубную щетку. Она была маленькая, их раскулачивали 24 раза и вывезли в последний раз 24 подвода серебра. И оставили вот одну зубную щеточку, которая идентифицирована 1709 годом. Такой вот очень интересный экспонат.
Даже трудно представить, что такой эфемерный предмет может храниться так долго.
Поскольку зубные щетки изготавливались из слоновой кости, из мамонтовой кости, естественно, их не выкидывали, они вот передавались из поколения в поколение. И таким образом сложилась коллекция зубных щеток и коллекция скребков для языка, ополаскивателей очень интересных.
А известен ли мастер, изготовивший эту щетку 1709 года?
Да, это такой мастер был в Москве, Гаврила Ломакин, серебряных и золотых дел мастер, делал достаточно большое количество предметов для особ, соответственно, и профилактические тоже.
А каким образом ваши щетки нашли путь к книге Гиннесса?
Дело все в том, что в 2000 году был большой конкурс, съезд Мировой стоматологической ассоциации в Париже, и часть зубных щеток я там показывал. И один из представителей профилактических фирм сказал о том, что такого нету даже в книге Гиннесса. И тогда вот у меня возникла идея сделать эту регистрацию, и у нас она, правда, так не очень быстро проходит, но делается.
А много ли предметов в коллекции?
Сейчас где-то около 300, начиная с 14 века. Санкт-Петербург – это такое место, это когда-то была Ливония, поэтому тут есть старые ливонские замки. Рыцари занимались гигиеной. Естественно, что они и боевую задачу не могли решать, если у них были проблемы рта, чистили зубы. И рецепты вот ополаскивателей, те, которые дошли до нашего времени, это французские рецепты монахов Бенедиктинского ордена, они относятся тоже к XIV веку.
С точки зрения современной медицины, в них есть нечто здравое?
Они вполне здравые, да, они содержат и вещества, которые убивали микробов, и которые отбеливали зубы. Существует, например, достаточно интересный рецепт зубного порошка Гиппократа, который дошел до нашего времени, и он состоит из пепла голов кролика и голов мышей. Самые крепкие зубы у кого? У грызунов. Принцип «подобное лечить себе подобным», он сохраняется. Определенный резон, конечно, это имело и имеет. Пепел – это чистый гидроксилапатит, из которого состоят твердые ткани зубов. Если происходит начальный процесс кариеса и втирать гидроксилапатит, то будет получен хороший результат.
То есть наш век не должен так уж гордиться своими небывалыми достижениями?
Существует 14 века и бенедиктинские эликсиры, существуют бенедиктинские рекомендации. Каким образом это происходило? Да, сначала святой отец рассказывал про это своей пастве, а после этого, уже выходя из храма, можно было это все приобрести. Мореплавание и великие географические открытия, они не могли произойти без зубной щетки. Перемена качества пищи и перемена широты и долготы, они связаны с тем, что сразу инфекция начинает цвести. Если этим не заниматься, то это все, это страшное дело. Например, ну это, конечно, к более позднему периоду относится. У меня есть зубная щетка, которой пользовались моряки с императорской яхты «Штандарт». Был специальный заказ, английский заказ для этого. Это николаевского времени.
В вашей коллекции только европейские предметы или есть и восточные?
Есть предметы, связанные с Китаем, с Японией. Зубные щетки, связанные с Арабским Востоком. Вот если производить, скажем, идентификацию волосистой части, то, что связано с Европой, это делалось из свиньи. А то, что было связано с Востоком, там свинина не в почете, уже волоски делались из хвоста или гривы белой кобылицы.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Похвала зубной щетки». Ведет передачу Татьяна Вольская. Мой собеседник – зубной врач и коллекционер Михаил Мусин.
В коллекции есть скребки для языка, тоже очень старые, примерно такого же периода, как и зубные щетки. Очень интересные находки сейчас произведены в Павловском музее. Найдены скребки для языка, которые принадлежали императрице Марии Федоровне. Когда она вышла замуж за царевича Павла Петровича, они совершили большое путешествие по Европе, и Мария Антуанетта вместе с Людовиком XVI подарили большие гигиенические наборы, куда и входили скребки. По этим уже наборам потом впоследствии делался и большой набор Александра I, их сына, который прошел и Наполеоновскую войну, походный набор, и скребки более позднего периода. Также в коллекцию входят средства профилактики между зубов. Флосет – это такая рогаточка, на которую натягивается ниточка для того, чтобы прочищать межзубной промежуток. И это мои находки в Париже, тоже связанные с бенедиктинцами. В старые времена в качестве флосета использовалась грудная кость куры.
В общем, наша передовая гигиена появилась не вчера.
Все это существовало. Очень интересные темы, связанные с таким профилактическим средством «Адоль». В 1893 году в Германии Карл Август Лингенер со своим другом профессором Зайфертом синтезировали этот ополаскиватель. Фирма, которая его продает, она продает до сих пор его. И считается, что в Германии вот более 10 тысяч людей, возраст которых 100 лет и больше, потому что вот эти вот двое синтезировали «Адоль». Фирма, которая производила этот «Адоль», применяла очень интересные маркетинговые шаги. Только в самых известных журналах печаталась реклама. Все рекламы были разные. Только известные художники делали эту рекламу. Первая реклама на воздушном шаре, первая реклама по телевидению, первая реклама по радио, первая неоновая реклама. Это все связано с этой фирмой. Фирма была расположена в Дрездене, и в Санкт-Петербурге до революции был филиал. И у меня вот есть одна единственная бутылочка этого «Адоля», сделанная в Петербурге, где по-русски это все написано. В 1924 году американец Стюарт Дэвис написал картину, посвященную «Адолю» в стиле поп-арт, и в 1999 году она была куплена за 1,2 миллиона долларов.
И в России это волшебное средство тоже любили?
В России была масса журналов, которая рекламировала этот «Адоль». И в недавней находке архива Осипа Мандельштама как раз вот существует стихотворная форма в журнале «Аполлона», где печатались все поэты Серебряного века. И вот именно на этой рекламе «Адоля» существует посвящение Осипа Мандельштама. Можно сделать вывод, что он тоже был пользователем. «Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного». И подпись «Осип Мандельштам», и все это на рекламе «Адоля». Может быть, это и посвящено «Адолю».
Вот как далеко может завести разговор о таком незначительном, казалось бы, предмете, как зубная щетка. Действительно, на рекламе «Адоля» рядом с хорошенькой женской головкой рукой Осипа Мандельштама записано это известное стихотворение. Но архив, если уж быть точными, принадлежал не поэту.
Медицинские архивы меня очень интересуют. Старший брат моей бабушки был тоже врач до революции. Он был известный венеролог. Практика у него была на Гороховой, 67, напротив дома Распутина. ЧК хотела получить информацию о его пациентах, и он этот архив не отдал. Пару этих самых деятелей ЧК он выкинул в окно, поскольку он был офицер и прошел Первую мировую войну. И одному из представителей органов власти он отрубил руку, и после этого была Колыма.
Архив, случайно попавший в руки Михаилу Мусину, оказался архивом брата Осипа Мандельштама, Александра Емельевича Мандельштама, гинеколога.
Гинекологические архивы, они тоже представляют собой интерес. Оказывается, что в одном из самых ведущих родильных домов Санкт-Петербурга существовал в период Холодной войны и до этого первый отдел. Представительницы известных дворянских родов направлялись туда из других родильных домов на прерывание беременности. Чтобы не было последователей, выставлялся соответствующий диагноз.
И все же вернемся к Мандельштаму. Родственник Михаила Мусина, разбирая хлам в подвале арендованного им помещения, случайно натолкнулся не на один, а на целых два архива. Архив брата поэта Мандельштама и архив Рене Валентиновича Кипарского, который заведовал кафедрой акушерства и гинекологии в Ленинградском институте усовершенствования врачей.
Там были письма брата Мандельштама, были упоминания о Осипе. И когда Осипа уже в последний раз взяли, Рене Валентинович, наверное, опасаясь соответствующих репрессий, просто этот архив спрятал.
Михаил Надимович, а из чего именно состоит этот архив?
Автографы Мандельштама, книги, которые принадлежали одному из известных репрессированных авторов по фамилии Небдинса, книги с посвящением Гумилева. Рене Валентинович Кипарский, когда тучи сгущались над Осипом, он посредством общения со своими пациентками, к нему очень много пациенток приезжало из Москвы, определенным образом, скажем так, разгонял эти тучи. Последний раз он уже это сделать не смог. Осипа арестовали. Вероятно, система об этом знала, и цепочка, по которой помогали Осипу, прервалась.
Это можно предположить на основании документов?
Да, это практически 100% можно предположить.
Из письма Александра Емельевича Мандельштама к Рене Валентиновичу Кипарскому. Харьков, 20 декабря 1932 года.
«Тем не менее, я бы приехал к тебе, но внезапно тяжело заболел брат О. Ангина, температура, через 12 часов 41 градус. И когда я уезжал, он был в почти бессознательном состоянии».
Письма шли не почтой, и, в общем, там так не прямым текстом это все было. Зная биографию Осипа, скажем, можно это так подтекстно прочесть.
Есть в коллекции Михаила Мусина и ценные книги.
У меня есть маленькая коллекция миниатюрных изданий, в том числе книга Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина, берлинское издание 1863 года, не проходившее цензуру. У меня предки служили в гвардии. Гвардия имела право быть неподсудной. И поэтому есть некоторые издания, в частности, вот очень интересное издание Константина Константиновича Романова «Царь иудейский», который тоже был запрещен цензурой. Издавался ни много ни мало Министерством иностранных дел, и когда в Эрмитажном театре был поставлен, то все роли исполняли гвардейцы. Их не могли привлечь к ответственности без указа царя. Из редкостей есть еще единственная сохранившаяся книга, которая называется «Всеобщая психология с физиогномикой», которую написал отец известного изобретателя вертолета, первого строителя крупномоторного самолета Илья Муромец, отец Сикорского. Они в определенный период все были врагами народа, поэтому все эти книги были изъяты.
Понятно, что в коллекции зубного врача находятся не только литературные, но и другие архивы. Например, архив, связанный со знаменитой аптекой Пеля и системой профилактики инфекций, существовавшей в Петербурге до революции.
В Санкт-Петербурге была такая очень известная аптека при Большой химической лаборатории и бактериологической лаборатории владельца доктора Пеля и сыновей. Они владели, естественно, информацией о составе воды, другой информацией, которая поступала и статистически обрабатывалась в институте Пастера. И один из задействованных в этой системе лиц был Илья Ильич Мечников, лауреат Нобелевской премии. Давались практические рекомендации, как избежать эпидемии. Эти практические рекомендации попадали к доктору Боткину, который еженедельно делал доклады. У царя не было никаких серьезных заболеваний в столицах.
А что именно находится в этом архиве?
Очень большое количество старых рецептов, разных лекарственных средств, составляющих, которые применялись в стоматологической профилактике, в общей профилактике. Визитные карточки Ильи Ильича Мечникова и переписка его с водоканалом. Сейчас такой системы нету. Вода в Питере, она грязнее московской.
А есть рекомендации, которые не худо бы исполнять и сейчас?
Конечно, есть. Во-первых, существовал стандартный подход в профилактике и индивидуальный подход. То есть не только аптеки продавали готовые средства, готовые формы, это зубные порошки, зубные пасты для чистки зубов, но также и продавали ингредиенты и готовили зубные порошочки или зубные пасты непосредственно для пациента. Сейчас нету этого.
А смешные рецепты есть?
Есть, например, у меня рецепты 1812 года, написано «Для вас и кучера вашего». Вероятно, у них была одна и та же патология. Вот. Я думаю, что пародонтоз, наверное.
На волнах «Радио Свободы» вы слушаете передачу «Похвала зубной щетки». Ведет передачу Татьяна Вольская. Михаил Надимович, у вас так много разнообразных сокровищ, но ведь коллекционер все равно мечтает о чем-то еще. Есть у вас такая настоящая мечта коллекционера?
Существует такая объединенная мечта. Это мечта моя и очень известного деятеля современной стоматологии и медицины. Это заведующего кафедрой Соломона Абрамовича Рабиновича. Это создание музея, который бы включал в себя и профилактическое направление в стоматологии, и направление анестезиологии и реаниматологии. И мы сейчас вот на базе Московского медико-стоматологического университета эту идею реализовываем на основе коллекции Соломона Абрамовича и моей коллекции. Там будет представлена вся история стоматологического шприца. Большая коллекция инструментов стоматологических, связанных с лечением и с профилактикой.
Неужели там будут современные скребки для языка, или эта экзотика уже в прошлом?
Скребок для языка и для слизистой щеки сейчас используются. В Соединенных Штатах скребков для языка выпускается порядка 150 наименований.
Простите за невежество, а для чего они?
Тело человека покрыто эпителием, который имеет свойство слущиваться. На языке тоже происходят процессы слущивания, и в этом ороговевшем эпителии обитают микроорганизмы, которые выделяют сернистые газы, которые дают дурной запах изо рта. Эти скребки, они предназначены для того, чтобы удалять слущенный эпителий. Язык – это такой орган, где очень много вкусовых рецепторов. Если язык чистить, пища воспринимается совершенно по-другому. Недавно мы с супругой написали работу, связанную с историей скребка для языка. И на конкурсе Стоматологической ассоциации России мы получили 2-е место. И личные поздравления главного стоматолога мира, президента Всемирной ассоциации стоматологов, Датор Атнанесан, приезжал в Москву и поздравлял. Сказал, что это очень интересно. Такое бывает раз в 300 лет.
И все-таки я подозреваю, что такая изысканная гигиена, по крайней мере в старину, существовала только для высших классов.
Русские крестьяне чистили шишками язык. Очень много профилактических средств для крестьян делались из бересты. Береста является антисептиком. В бересте находится очень большое количество серебра, поэтому и соски детям делали из бересты, и лапти тоже плели из бересты для того, чтобы не было никаких заболеваний на ногах. Бюстгальтеры делали из бересты, чтобы не было маститов.
То есть представление о невежестве предков во многом миф?
Да, конечно, это миф, который, можно сказать, что в некоторой степени поддерживается современными профилактическими фирмами, каждая из которых хочет показать, что вот она первая, что до нее все было очень плохо. А до нее-то как раз тоже было все неплохо.
Хотя, конечно, и сейчас случается разное.
Бывает так, что приходит муж с женой, приводит ребенка, и когда просишь их принести зубную щетку, они приносят одну на всех. Так что вот есть и семейные зубные щетки.
Конечно, коллекция Михаила Мусина вызывает у коллег большой интерес.
Когда общество претерпевает какие-то глобальные изменения, революционные изменения, то тут не до профилактики, тут уже всякие перестройки, войны, революции, бомбежки. Это отводит сразу профилактику на второй план. В этот момент, скажем, революция 17-го года, когда знания носили достаточно такой эмпирический характер, Россия была страна с огромными профилактическими традициями. Ни одна европейская страна таких традиций не имела. И об этом все забыли. Теперь, когда пишутся учебники, недавно профессор Лебеденко из Москвы попросил написать историческую главу для новой книги. Я с удовольствием это сделал. не только на основе библиотечных данных, а и на основе вот этой приватной коллекции, потому что вот как-то у нас в стране все, что связано с историей, оно вот зиждется на каких-то устоявшихся общеизвестных моментах. И никто не ориентируется на приватные коллекции, на приватные архивы, которые, может быть, идут несколько вразрез с устоявшейся системой взглядов.
С одной стороны, вы коллекционер, с другой – врач. Я полагаю, что коллекция пациентов у вас тоже есть.
Когда-то давно я начинал свою работу в одной из поликлиник города, в Ленинграде еще тогда это было. Пришел пациент по фамилии Ленин. Он приходил в кабинет, садился в мое кресло. У нас был кабинет на 6 кресел. Все сразу останавливали свою работу. Бормашины такие были шумные. Он, значит, рассказывал о своих жалобах. Я у него спрашивал, как дела, товарищ Ленин? Как здоровье супруги? Он так серьезно на все вопросы отвечал. И в конце, когда я ему уже одел протезы, он у меня посмотрел в зеркало. Да, говорит, хорошие белые зубы. А проволоку стальную диаметром 0,8 миллиметров я этими зубами смогу перекусывать? Я спросил, ну а вам-то, товарищ Ленин, зачем проволоку зубами перекусывать? Он говорит, да понимаете, я работаю на московской сортировочной станции, и мы, когда снимаем пломбу у вагонов, мы, говорит, все их зубами перекусываем.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Похвала зубной щетки». Передача подготовлена в петербургской студии «Радио Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская. Продюсер Николай Нажимов.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.